Добрый вечер. Один из моих любимых постулатов и вообще советов по жизни – это выражение «что явно, то ложь». Если что-то предстает перед вами уж слишком явным и неоспоримым в виде, сразу же задумайтесь, есть ли какие-нибудь скрытые или нераскрытые грани этого явления. После печальных событий 11 сентября прошлого года и после, конечно, многолетней кампании, проводимой в России с отдельными районами Кавказа, образ исламистов вполне теперь сложившийся. И это начинает походить именно на ту категорию явного, в которой, может быть, следует разобраться. У нас в гостях сегодня Равиль Бухараев, наш коллега, сам мусульманин, но историк.
Историк мусульман. Мусульманин, но историк, это здорово. Это хорошо сказано.
Нет, не просто мусульманин, но еще и историк, еще наш коллега, и многое, многое другое. Сейчас Равиль работает над новой книгой, и вот об этом поговорить мы сегодня и собрались, потому что в ней не просто исторический срез того, что происходило, а осмысление с точки зрения высокого или, во всех случаях, возвышенного. То есть то, о чем я говорить всегда рад, и то, что всегда полезно, с моей точки зрения, человечество понимает, оно это видит. Равиль, первая ваша книжка была «О истории мусульманства в России», но она носила такой историческо-прикладной характер, чтобы показать просто, что происходило в течение веков. В вашей новой книге вы соотноситесь или возвращаетесь назад к самым истокам, к самой идее мусульманства, к ее как бы коренному божественному предназначению. И это проще всего нам показать или рассказать в историческом контексте, как это все дело зарождалось. Или вообще, как вы книгу планируете?
Да, вот это вопрос, конечно, наверное, самый верный, потому что та книга, о которой вы говорите, она что-то написана была по-английски, поэтому в России ее мало кто видел и никто не знает. Была сначала мысль просто перевести ее в расширенном виде, да, и рассказать о том, что же такое ислам в России, потому что очень многие люди думают, что это вообще какое-то наносное явление, не понимая, что ислам в России – это первая, на самом деле, религия, которая появилась на территории России.
Это где-то что, 9 век?
Это начало 10 века, но примерно за 80 лет до крещения Руси. То есть, на самом деле, это, конечно, в этом смысле абсолютно коренная религия. Появилась она на Волге, вернее, между речи Волги и Камы, и распространилась до Урала. И поэтому мусульмане – это данность российской истории и русской истории с очень давнего времени. Поэтому, когда мы говорим об истории ислама в России, хотя книжку я назвал специально не «История ислама в России», а «История российского мусульманства», чтобы подчеркнуть, что на самом деле мусульманство и ислам все-таки не полные синонимы. Потому что ислам – это вера, это вероучение, это какие-то основы, постулаты, как вы говорите. Так как мусульманство – это то, что получилось после прикладного применения этих постулатов. Поэтому здесь, конечно, разница есть. Причем книжку эту я делаю, конечно, с большой любовью, потому что я сам мусульманин, сам я татарин казанский, и когда я думаю о мусульманах, я волей-неволей думаю в первую очередь о своих предках и о своих бабушках и дедушках. И вы знаете, мне на земле накладывается вот это такое теплое чувство, и на саму веру к вере по-настоящему я пришел уже после 40 лет. С достаточно уже сложившимися представлениями о том, что такое, может быть, культура, как я ее понимаю, цивилизация, вообще всемирная цивилизация. И вопрос я задаю себе такой, не просто изложить историю мусульманства в хронологическом порядке, это вот как это все было, какие вот были личности, как они соприкасались с Русью и с личностями на Руси, и дальше, так сказать, в Владимиро-Суздальском княжестве и так далее и тому подобное. Но вопрос я задаю себе на самом деле главный, потому что сейчас уже, не знаю, сколько мне еще книг осталось написать, но я думаю, что вот это одна из самых серьезных вещей, которые я когда-нибудь задумывал. Меня интересует сама логика развития ислама как вероучения. Потому что вот когда все это зародилось, то в течение где-то 50 лет из пустыни натуральным образом сам был создан цветущий сад, да, потому что какое-то небольшое племя или совокупность племен арабских, неграмотных, не имеющих никакого законодательства, кроме кровной мести, генетических пьяниц, между прочим, Правда? Арабы действительно пили безбожно, и считалось, 5 раз в день просто положено было пить. Ну, были постоянно полпьяны все.
О чем гораздо позднее Омар Хайям очень красиво писал.
Да, да. Омар Хайям писал очень много, он же был мусульманин.
Так, он так, был мусульманин, но писал. Об этом немножко попозже, потому что он, так сказать, любовь его к вину, это все-таки метафора поэтическая, больше, чем, так сказать, непосредственно его отношение к этому напитку. Вот, и вдруг приходит пророк, приносит, как мусульмане веруют, пророческую весть. Появляется через 20 лет Коран из всех этих пророчеств, которые приходили иногда каждый день, иногда через месяц, иногда раз в какой-то промежуток времени. Сложилась вот эта священная книга мусульман. И уже через 20-30 лет, 40 лет, мы видим совершенно другое общество. Общество, в котором абсолютно понятие как бы социальной справедливости. Общество, в котором невероятная тяга к наукам, к познанию. Общество, в котором бы не было ничего, и вдруг появляется все, даже то, чего не было во всем мире. Mm-hmm. Потому что уже к 7, 8, 10 веку мы видим, что практически основы всех наук, которыми сейчас гордится человечество, зародились в исламе. Но это продолжалось всего 4 века. Я не знаю, долго это, недолго это.
Вы пишете во вступлении в своей книге об откровении и потом об энтропии, которая это откровение в каждом новом поколении, так сказать, прилагается и интерпретируется, и постепенно есть некая наносная человеческая часть, которая потом само откровение, условно говоря, если не затуманивает, то как-то замыливает, оттесняет. И люди судят о первом откровении по тем представителям, которые это первое откровение уже в довольно испорченном виде.
Да, через эту призму, которая, в общем, очень многое искажает, конечно. Но, видимо, это совершенно нормальное явление, потому что сам Коран пишет. Сам Коран ведь дает методологию истории. Во-первых, он призывает изучать историю, потому что, так сказать, вот надо учиться на примере прошлого, да, прошлых народов постоянно. Но тот же Коран говорит удивительнейшие вещи. 5 и 6 места, которые я привожу в своем предисловии книги, говорится, не верь большинству. Большинство никогда не бывает право. Если доверишься большинству, оно тебя уведет туда, куда ты сам...
Другими словами, что явно то ложь.
Да, да. Большинство никогда не право. И это говорит Коран. Это, так сказать, абсолютно подлинник, да, исламского веручи. И вот, наверное, в этом вся и проблема. Потому что, судя по всему, любое явление, любое послание, которое приходило религиозное в мир, вот то, что я называю откровением, с самых первых времен, еще до праотцев, да, еще до иудаизма, до, я не знаю, до Гильгамеша, в принципе, это учение всегда было о единобожии. Потому что даже индуизм, в котором, так сказать, колоссальное количество богов, ведь в сущности, если спросить индуса, он скажет, это единобожие. Потому что есть Вишну, а все остальное это представители, это воплощение и так далее. То есть даже так. Но единобожие это очень ответственная религия. Потому что человек не имеет посредника между собой и своим создателем. Поэтому все, что он делает, он должен непосредственно отвечать ему. Конечно. Абсолютно за все. И ни на кого свалить не может ничего.
Даже не на уровне поступков, а даже на уровне мыслей.
Именно так.
Что в кармической системе сразу же отображено.
Это удивительно. Поэтому, конечно, большинство, конечно, не приспособлено, человечество, видимо, к несению вот подобной ответственности. Поэтому всегда это перекладывается на каких-то, так сказать, средних богов, на меньших богов по иерархии и так далее. И так образуются идолы.
Зато вот недавно я читала забавную статью насчет того, что, может быть, стоит теперь поздно уже, конечно, стоит пожалеть о том, что человечество перешло от язычества к единобожию, потому что при язычестве человек, который привык к тому, что есть много богов, он, если где-то появлялся новый бог, там, завоеванные провинции, неважно, он его, ну, хорошо, было 20 богов, будет 22. Его тоже воспринимали, и поэтому не могло быть религиозных войн, не могло быть таких крестовых походов, не могло
так,
быть,
конечно,
борьбы, не могло быть прозелитизма. Каждый молится своему богу.
Это не так, потому что каждый бог требует жертв. Понимаете, в чем дело? Единобожие тоже требует жертв. Но это требует жертв от человека, ну, всем, что ему Бог же и дал, да, его усилиями, его талантами, его любовью, состраданием к ближнему. Язычество не имеет понятия сострадания, но имеет понятие верности своему идолу, верности своему Богу. И поэтому в язычестве это, как говорится, больше всего причин для религиозных междоусобных войн.
Нет, потому что религиозных междоусобных войн не было как раз. В том-то и дело, что если римляне, скажем, шли, у которых была масса богов, шли завоевывать другие провинции, они совершенно спокойно, вы молитесь этим богам ради бога. Они по другим параметрам, так сказать, угнетали население колоний,
ну,
выражаясь современным языком.
Я думаю, что
но религиозных войн дело... не было, и прозелитизма не было. Ведь беда современных религий в прозелитизме.
Если вспомнить, что с чего началось восстание в Иудее очередное,
оно началось
именно с того, что в храм попытались внести римского же, то есть насчет того, что они были уж очень добры в этом смысле. Нет, нет, римского уже в последнем храме.
Назначили
Богом. Из-за этого началось все, и началось восстание в Иерусалиме.
Опять-таки, если бы у евреев не было единобожия, тогда бы к этому относились по-другому. Так что, на самом деле, вы льете воду на
мои были времена, когда у евреев было им много богов, и, кстати, это довольно сложный вопрос, потому что мы отклонимся от темы. Это очень легко в данном случае сделать. Единственное, что я хочу сказать, что вот когда вы говорите, что жалко, что у нас не язычество...
Я не говорю, потому что статья была забавная.
Статья была, то на самом деле, ведь самое удивительное, что вот с точки зрения ислама, то, что в мире сейчас происходит, при наличии всех религий, это все-таки язычество, потому что ислам, понимаете, не обязательно поклонение какой-то деревяшке, да, и какому-то идолу. В исламе...
Там же изображения никакого
даже
не может
быть. Даже мысли,
как и в иудаизме.
Даже религия, даже система общественная, даже идеология может быть идолом. Вот с точки зрения, коммунизм с точки зрения ислама, это идол. Угу. Потому что он забирает у человека все во имя чего-то, да? Угу. То есть вот ислам это гораздо шире. И с точки зрения ислама, наверное, подлинного, да, очень многое из того, что происходит в мире, это поклонение мамоне, которое происходит в мире сейчас, да, золотому тельцу и деньги, это чистое водоязычество, не имеющее ничего общего ни с христианством, ни с чем.
Это, между прочим, когда я была в Египте, простите, я последний раз перебью на одну секунду. Там до этого, значит, советские люди строили Асуанскую плотину, как известно, и еще их хорошо помнили тогда. И мы разговаривали с мальчиком-гидом, который до этого возил советских туристов там и приезжих. И мы спросили его, как он там, что, какие у него впечатления. Он сказал, что вообще вроде там много хорошего рассказывается, только мне очень не нравится их религия. И мы удивленно спросили, какая религия. Какая-то у них очень неправильная религия, коммунистка называется.
Здесь я хочу вспомнить марксистское утверждение о том, что критерий истины есть практика. Если его применять к древней истории религии, скажем, иудеев и первых десятилетий мусульманства, то мы видим совершенно какие-то ошеломительные, необъяснимые победы плохо вооруженных и неважно организованных людей, которые вчера еще чуть ли не дикарями. И вот это особенно на ранней стадии мусульманства прослеживается, потому что, как вы говорите, какие-то мазанки в степи, какие-то бедуины, дикие люди 5 раз в день напиваются пьяными, и вдруг через 10-15-20 лет, а через 30-40, огромная империя простирается.
Огромная империя, колоссальная дисциплина, да, так сказать, пьянство. Причем рассказывают, что когда была явлена сура о пьянстве, то люди, так сказать, даже держащие чашу выливали ее на землю. Я думаю, для России, между прочим, это удивительная вещь, да, потому что в свое время говорят, что Владимир не принял ислама только потому, что веселье Руси есть в пите.
Ну, там вот это, да, это спорно. Да.
Но ведь Коран говорит, что нельзя подходить пьяным к Богу. Коран не запрещает пить, если это не относится к молитве. Он не запрещает питья как такового. Вот в мечеть нельзя заходить пьяным, что разумно.
Нет, Коран именно запрещает письмо как питье как таковое. Там о мечети нет ни слова.
Не сломичать, там не подходи пьяным к Богу. Вот я специально читала для интереса.
Но дело в том, что Бог везде, всегда, и сейчас он сам пятой с нами, вот мы здесь вчетвером сидим. Поэтому, так сказать, в данном случае я-то вот воспринимаю это именно так. Но вы мне даете хорошую мысль, да, и возвращаясь к своей книге, я хочу сказать, что самое удивительное было, наверное, самое сложное из того, что предстоит, на самом деле, уже из того, что я сделал, это как раз не отвлечься на очень многие побочные вещи, которые кажутся интересными, но на самом деле только отвлекают. Потому что суть, вот, Сева, очень дивный вопрос задал насчет поверки практикой. Ведь на самом деле должно быть, наверное, по логике событий именно так. Вот сейчас существует колоссальный мусульманский мир. Он расколот, в нем самые разные люди. Есть бессловесное меньшинство. Есть какие-то очень ярые, так сказать, поборники, которые мы называем экстремистами, радикалами, которые, так сказать, берутся за оружие ради своих, так сказать, идей. И убивают невинных людей ради этого. Не щадя из самих себя, но это что-то никого не волнует, да, в данной ситуации, потому что они убивают других. Поэтому вот вопрос, который вы задаете, он совершенно правомерен для нашего времени, в первую очередь. Если мусульмане говорят, так как говорю я, не считаю я, что ислам есть истина, да, то почему
тогда все так плохо.
Ну да, где же Бог-то? Где же тогда-то? Почему это возникло?
Потому что действительно, ведь в первые 4 века ислама, даже 5 веков ислама, о котором мы уже сегодня говорили, о зарождении всех наук, разработке этих наук и всего прочего,
надо действительно... Надо напомнить, какие терпимости гиганты, да, кстати, в те времена.
Надо напомнить, какие науки развивались.
Ну, химия,
безусловно, это... само слово арабское, да, алхимия.
Значит,
это алгебра, который создал Хваризми, это даже арабские цифры,
которые он же разработал из индийских.
Магомед ибн Муса аль-Хваризми.
Да, это человек, который создал алгебру, и имя которого транскрибируется в латыни как алгоритм. То есть из чего-то, собственно говоря, что лежит в основе всех компьютерных машин современности.
Это, конечно же, историки, географы, это, конечно, Лукбек, это, конечно, звездное небо, астрономия. Это Авиценна, наконец.
Это медицина.
Мы говорим о
вершинах пирамид, а там под ними же еще колоссальное количество хороших, средних, не очень хороших и плохих ученых.
Безусловно, вот есть такой словарь Якута, тоже созданный, по-моему, в 14-15 веках, если я не ошибаюсь. Но там сотни людей, которых он, так сказать, это биографический словарь мусульманских ученых, так сказать, вот мусульманской элиты за все эти века. Это сотни имен, безусловно. Мы говорим только о самых выдающихся, о которых известны, которые во многом сформировали и западное, то, что мы называем сейчас западным, представление о науке и подходы сами к науке. Потому что известно, что Фома Аквинский был под большим впечатлением от Авероиса, от Ибн Ружда, ну и так далее.
Равиль, может быть, я немножко забегаю вперед, но вот вы сказали, что в России мусульмане появились на Волге. Ведь все-таки это громадное расстояние от Ближнего Востока до Волги. Как случилось, что ислам был занесен туда? Есть ли объяснение?
Да, объяснение, безусловно, имеется. Во-первых, это был отрезок, Великая Булгарская Болгария, да, там, где все это случилось, это был отрезок Великого Шелкового пути. Это был Великий Меховой путь. По Каме и с Урала шли меха. И шли они, так сказать, и на Ближний Восток, шли в Египет, шли куда угодно, потому что меха были в основном там. Естественно, что делали это купцы. Купцы мусульманские заезжали туда довольно часто, так же, как и викинги, так же, как и всякого народа там было чрезвычайно много. Но удивительно, что сохранился документ о принятии ислама в России. Это книга Ибн Фадлана 922 года. Это его собственный дневник, записи, каким образом он в течение года из Багдада приехал в Болгар, и как там было принято мусульманство вот всеми.
Вы цитируете в своей книжке, в английской, записи из этой книги, и на меня произвело впечатление один параграф, где Ибн Фадлан объяснил смысл веры и откровения одному волжскому болгарину, и тот уверовал, и говорит, на него снизошла невероятная благодать. Вот это для меня очень важный такой момент,
который я сам пережил,
и я разговариваю с другими уверовавшими, знаю, что есть этот момент божественного умиления, когда открывается канал в голове, когда приемник включился и пошла радиоволна. И вот для меня это было подтверждение, потому что такой мелкий как бы жизненный факт, но он высветил мне силу откровения вот в трехмерном таком виде.
Возвращаясь к тому вопросу, почему же истина не дает результатов, надо, наверное, вернуться даже не в самое начало ислама, потому что я вот сейчас, кстати, читаю книжку, это Максима Родинсона, да, она называется «Ислам и капитализм», в которой он, в общем, большими симпатиями к исламу он не отличается, но он пишет, например, что сам Коран и сама система вероучения никаких не дает преград для развития капитализма в том виде, в каком мы видим, как ее сейчас. Но почему это случилось? Почему, или вернее, этого не случилось? В исламе это произошло с философией. Дело в том, что ислам, как я считаю, забежал вперед в своих философских выводах примерно на 1000 лет. В конце 9 века были такие мутазилиты, которые считали, что вся религия должна поверяться разуму. То есть, это, понимаете, до Декарта где-то было еще некоторое время. Тысяча лет. Но ортодоксы и общее большинство, о котором мы сегодня говорили, они просто-напросто испугались вот такого подхода, да, и начался вот такой обратный вал антимутазилитский, и вот этот вечный спор, аргументированность, разум, критический взгляд на все вещи и слепая вера как более спокойная вещь. И вот эта борьба продолжалась примерно в течение 2 веков, И к середине XI века, так называемого, случилась вещь, которая была, в общем, на самом деле, для сегодняшнего ислама катастрофична. Она не была так катастрофична для того ислама, но для сегодняшнего катастрофична, потому что многие мусульмане до сих пор верят, что это так. А то есть был такой консенсус, что двери независимого суждения о вере закрыты навсегда. Понимаете? То есть то, чем славился ислам, критическим подходом, вопросом, сомнением и попыткой разрешить сомнения, вдруг прекратилось.
То есть было запрещено?
Запрещено в середине XI века. Ну, теперь жить с этим просто невозможно. Но за эти примерно 1000 лет столько наросло прежних суеверий каких-то, какой-то баснословий на ислам. Ислам настолько превратился в традицию и все, что сопутствует традиции, да, вера в авторитеты какие-то, которые были там 300 лет назад. Ну что такое 300 лет назад, когда в сущности Коран создан там 1400 лет назад и так далее. И вот я думаю, что моя история, если она сложится, история российского мусульманства, должна показать вот именно это. Последить взлеты и падения российской мусульманской цивилизации, я не боюсь именно этого сочетания, потому что это действительно было и существовало ни много ни мало 600 лет. Об этом говорить можно, о такой мусульманской цивилизации, до завоевания Казани. И что вот эта логика точно сопутствует логике вопроса-ответа и запрета на вопрос. Когда появился запрет на вопрос, вот тут начался конец.
Ислам в России превратился не только в определенного вида догму и породившего предрассудки.
Ислам в России превратился еще и в симфоническую свиту, так
называемую, сочиненную Римским-Корсаком, отрывок из которой мы сейчас и услышим.
Психологически Шахерезада мне понятен.
А вот происхождение.
Теплая ночь, тонкие шаровары, гарем из 800 жен и сказки. Каждый вечер, каждую ночь другая. Искаженная идея, конечно.
Ну, что хорошо в этом, что действительно ведь для России, потому что я пишу для российского читателя, для людей, которые действительно чрезвычайно мало знают об исламе. А важно им рассказать, потому что это становится чрезвычайно важным. Так вот, в России ислам всегда как бы ассоциировался со сказкой, да? Вот мы сейчас послушали Шахерезаду, есть какие-то другие сказки, очень многие, там сказка о золотом петушке, о царе Салтане. Все это на самом деле имеет мусульманские истоки. И поэтому ничего такого угрожающего от ислама, вот Россия как таковая никогда не видела, вот если, так сказать, все это вот выразилось в сказке и такой прекрасной музыке. Действительно, это чрезвычайно важно. А сами сказки, вот они сложились действительно где-то в 10-11 веке, и по ним можно изучать, во всяком случае, жизнь того времени, ну, не меньше, чем по известной книге Адама Мица «Мусульманский ренессанс».
Да, Владимирович, я вас перебил, простите, но потому что мне надо было вставить слово, иначе Шахерезада бы ушла, и не было бы
всегда. Делать одолжение. Нет, ради бога, почему? Меня не
а кто эти сказки сложил? Это вот вы хотели спросить.
Да, нет, я хотел спросить несколько иное. Существуют ли арабские подлинники того времени, понимаете, вот этих сказок, в частности, сказок «Тысячи одной ночи».
Я специально этот вопрос не изучал, не занимался, но я знаю, что очень много, конечно, рукописей с того времени просто сохранилось и существует. До сих пор находятся рукописи. Ведь вот рукопись Ибн Фадлана, в полном ее виде, была найдена в 1922 году.
Была чудесная книжка Юлия Крачковского. Знаете такую фамилию? называлась «Над арабскими рукописями».
В общем, не попадал очень многие серьезные...
Была замечательная книга.
Российские ученые, конечно, занимались этим. И Бартольд занимался, и Петровский занимался этим очень.
И академик Крачков.
Но ученые вообще любят писать о тех странах, где уважали ученых. Это естественно. Потому
да,
что климат для
в исламе это действительно было. Но вот удивительно, что критически... Для любой, наверное, религии это вопрос вопросов. До какой степени можно задавать вопросы и как глубоко можно подвергать сомнению то, что ты имеешь. Вот в исламе, с одной стороны, религия чрезвычайно простая. Ну что, кто такой мусульманин, да? Человек, который признает, что нет другого Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад был его пророком и посланником. Причем наряду с этим признает, что всех остальных пророков человечества. Иисус он признает, и Моисея, и Авраам.
А об Иисусе говорится в Коране?
Да, конечно.
Об Иисусе говорится в Коране чрезвычайно много, да. На самом деле. И в этом смысле ислам не только не отрицает христианство. Более того, он поддерживает христианство. Ибо Коран говорит о христианстве именно в тех местах, в которых умалчивает Евангелие. И где Евангелие дает возможность для сомнений. Например, о непорочности Марии Коран говорит в нескольких местах. Что, пожалуйста, не думайте, что там это вот говорили ерунду, что в ней было непорочное зачатие. Но действительно было непорочное зачатие. То есть чистоту Марии в этом смысле Коран чрезвычайно поддерживает. Так же, как и праведность самого Иисуса и так далее. Ведь в сущности я для себя называю, для меня нет никакой проблемы между исламом и христианством. Вот в духовном смысле, в смысле заповедей, потому что они совершенно одни и те же. И в исламе, и в христианстве. Не убей, возлюби ближнего. Это те же исламские заповеди. Именно потому, что ислам не считал, что он нечто отличное от предыдущих религий, а только как бы венец их. Единственная разница, это, конечно, понятие троицы, но здесь ислам не позволяет никаких компромиссов.
Но если мы говорим о практическом применении, то тут есть такая вот, видимо, это связано с тем, о чем вы сказали, с тем, что произошло с исламом в 11 веке, что есть такая вот очень неприятная вещь, что в современном мире нету исламских демократий. Практических государств. Исламских. И, скажем, есть Турция, в которой ислам, но она светское государство. Вот, к сожалению, так получилось.
Но вы знаете, исламское, религиозное и демократическое, тут, по-моему, путаница в терминах. Если оно исламское, оно должно быть теократическим, да, если оно демократическое, должно быть светским. И в данном случае очень просто отвечается на этот вопрос. Религия имеет свою роль в жизни людей. Но эта роль... Она роль духовная. Не нужно путать двух вещей. Светских каких-то закономерностей администрирования, которые имеют свои законы, и религиозных вещей. Понимаете? И в этом смысле заповеди исламские, в идеале такое государство, может быть, было при самом пророке. Но ведь для того, чтобы это государство функционировало, нужна личность, по крайней мере, подобная личности пророка. Да?
И рассчитывать, что она будет появляться каждые 20 лет нельзя?
Поэтому ислам, который начинался как демократическое государство, первые 4 халифа были выборными, но потом, после чудовищной гражданской войны, в общем, возродилась монархия, и как монархия она и длилась, и как монархия она и выродилась.
Но вот христианские монархии переродились, а в исламских государствах этого не произошло. Произошло.
Ну, я думаю, если посмотреть в историю, так, наверное, нельзя говорить что-то совершенно уж определенно. Мы помним, что было с исламским государством, мы помним, да, кто все-таки завоевал Константинополь и какое было государство после этого. Мы помним о том, какова была Турция в 18 веке еще. Знаете, при короле Солнца была Франция, и какова была Турция тогда. И Турция была тогда более великолепным государством. Это была, так сказать, Атаманская порта великолепная, которая, в общем, с Парижем не только сравниться не могла, она была намного выше. Но происходят там дальнейшие вещи, понимаете? Там наступает 19 век. И вот тут-то масса вопросов возникает. Потому что оказывается, что... Вот тоже Максим Родинсон пишет, будучи, конечно, бывшим марксистом и будучи, так сказать, в этом смысле совершенно светским человеком, он пишет о том, что, по всей видимости, на самом деле, вот развитие исламских стран во многом было прекращено не изнутри, а снаружи. Что вы как мы отмахивались от колониализма, от прочих вот таких вот вещей, это, наверное, нельзя отмахнуться от того, что же произошло. Там, конечно, и внутри происходила вот эта догматизация невероятная, о которой я уже говорил, да? Это факт, но эта догматизация, она происходила и в христианстве. Но вопрос заключается в том, что почему дальнейшее развитие остановилось. И вот тут поступают совершенно, говорят, если не марксисты, а вообще геополитические штуки, о которых мы должны уж совершенно откровенно говорить, что действительно практически все мусульманское, весь мусульманский мир оказался, да, в общем, в колониях. Да. А потом, если мы вернемся еще немножко раньше, то мы увидим одну забавную вещь, что вот к открытию Америки, 1492 году, мусульманский мир давлел над христианским примерно так, как Соединенные Штаты сейчас давляют над всем остальным миром. Понимаете, все было, вот глобализм был мусульманский тогда, а не американский. Да. И если бы не открытие дармовых ресурсов в Америке, инка, так сказать, майя, все это золото, которое пришло, ликвидность, которая вдруг появилась в западном мире, еще неизвестно, где бы что было, понимаете? Поэтому вот этот вопрос тоже...
И, кстати, исламские мореплаватели просили, они хотели сделать экспедицию в Америку, им не дали. Представляете, если бы они первыми пришли, то тогда Америка была бы исламской.
Бен Ладен был бы президентом. Танечка, давайте сейчас отвлечемся от беседы с гостем. И я хочу вам дать возможность осветить свое событие недели.
У меня, к сожалению, опять грустное событие. Вот все чаще приходится читать, слушать и, соответственно, рассказывать истории, от которых становится как-то очень неуютно. И просто даже не хочется в них верить. Вот о моей сегодняшней истории пишут, что немного найдется в аналог британской юстиции настолько абсурдных дел. Мы все время слышим, как воришки и даже серьезные грабители отделываются, что называется, легким испугом. А тут человека приговорили к 6 месяцам тюремного заключения, не условно, а на самом деле. И послушайте, за что. Марк Коллинсон стал первым в истории человеком, осужденным за то, что он собирал мячики для игры в гольф, ныряя за ними в пруд на территории гольф-клуба. Тут нужно небольшое разъяснение. По ходу игры каждый раз теряется множество мячиков. Некоторые из них попадают в воду, потому что вода – это непременное условие, как бы, вот, прохождения всех этих самых, как сказать, я не знаю, как это называется по-русски, станции, так сказать, игры.
Ну да.
И вот сотни молодых людей по всей Британии вылавливают эти мячики, продают их маленьким фирмам, которые их отмывают, высушивают, приводят в нормальное состояние и перепродают гаражам и супермаркетам. Идея эта, кстати, пришла сюда из Соединенных Штатов лет 15 тому назад. И сегодня, говорят, она приносит нашей экономике порядка 10 миллионов фунтов в год. А для любителей гольфа это легальный способ покупать такие вот подержанные шарики, мячики по дешевке. И вот Марк Коллинсон зарабатывал таким образом примерно 14 тысяч фунтов в год. И отнюдь не по-черному, он честно докладывал налоговому управлению о своих доходах и платил полагающийся налог. Занимался он этим с 96 года, после того, как его уволили с фабрики, где он работал. Но вот в августе прошлого года его арестовали. В полицейском участке затрещал сигнал, известивший блюстителей порядка о том, что в гольф-клуб пробрался вор. Полицейские примчались в клуб, дело было поздно вечером, и задержали Марка, только что собравшего со дна пруда, вы не поверите, 1158 мячиков.
Господи!
Ну, никто их не собирает, кроме вот таких людей, понимаете? Да. И хотя во всем мире считается, что потерянные во время игры мячики уже не являются ничьей собственностью, и поэтому принадлежат тому, кто не поленился их найти, гольф-клуб, вот этот, заявил, что считает их своими, и что они у него украдены. Марк отказался признать себя виновным, ссылаясь на принцип, то, что называется по-английски «finders keepers», то есть кто нашел, тому и принадлежит. В результате дело пошло в суд, и вот на прошлой неделе он был признан виновным в краже и, как я уже сказала, приговорен к 6 месяцам тюрьмы, где он сейчас и находится, в камере, которую он делит с закоренелым преступником, а его жена и двое детей-подростков все еще не могут прийти в себя. В самом худшем случае, думали они, ожидая возвращения Марка из суда, в самом худшем случае его приговорят к небольшому штрафу. И тут позвонил друг Марка и сообщил о приговоре. Правда, Марк тут же подал кассационную жалобу, и есть надежда, что до следующего разбирательства его, он будет отпущен под залог. Но это как решит судья. А пока что мать его плачет с утра до ночи, отец похудел на 10 килограммов, сын не может готовиться к экзаменам, а бедная жена не спит, не ест. И, что для них тяжелее всего, Марк не разрешает им его навещать. Он просто не хочет, чтобы его близкие видели его в тюрьме. Вот такая вот грустная история. Остается только надеяться на то, что у него все-таки будет счастливый конец, что Марк выиграет дело в следующей инстанции. Но никаких гарантий.
Да, самое главное, не чтобы не квалифицировали твой поступок. Ему надо было сразу как-то с ними договориться.
Нет, он мог признать себя виновным, но он просто... Но он знает, что это, этим занимаются во всей стране, что никто никогда, так сказать, по этому поводу никто... Эти шарики сгнили бы в пруду. Гольф-клуб никогда в жизни не стал бы нанимать водолазов. Ну, знаете, оборудование он купил на несколько сот фунтов. Знаете, это самый костюм, все дела, сетки такие специальные вылавливать шарики. Никто их никогда не вылавливает. Пускай любители гольфа покупают снова. Никого это не интересует.
И вот мой вам совет, господа, если случится конфликт, решайте его на своем уровне. Главное, чтобы конфликт не перехлестнул на следующий уровень наверх. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
4 мая 1887 года, 125 лет назад, родился Игорь Васильевич Лотарев, которого мы знаем под его поэтическим псевдонимом Игорь Северянин. После революции он эмигрировал в Эстонию, где скончался в 1941 году. Северянин был эстетом. Свои стихи называл поэзами. Любил такие заголовки, как «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском». Вот, к примеру, начало поэзы «Увертюра». «Колье принцессы, аккорды лиры, венки созвездий и ленты лье. А мы эстеты, мы ювелиры таких колье». Из-за всего этого хороший, талантливый поэт всю жизнь был мишенью пародий. Вот одна. Ее сочинил в 1924 году Лев Никулин. Как написал бы северянин известную песенку «У попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил». У попа у грызера был породистый пинчер. У попа у грызера был щенок Кикапу. Ах, судите законом, ну хотя бы Линча, но щенок был милее экстазеру попу. И на острове Астра, на одном фестивале, где все изнывали на эстетном пути, с золоченого блюда из зеленой эмали пес похитил котлетку из фиалок коти. Неужели же грани потускнели в алмазе, обнажает священник благородную сталь, и при герцоге, принце и влиятельном князе убивает собаку и скрывается вдаль? Ну, там еще дальше есть, как поп ставит в память собаке мавзолей. Если учесть, что пародия написана вскоре после января 1924 года, то понятно, что она метила не в одного только северянина. 4 мая 1932 года, 70 лет назад, Советский Союз и Эстония подписали пакт о ненападении и мирном разрешении конфликтов. Что ж, Советский Союз на Эстонию и не нападал. Он ее просто в 40-м году присоединил. Так советская власть, от которой в 18-м году бежал Игорь Северянин, сама пришла к нему. 5 мая 1912 года, 90 лет назад, вышел первый номер «Правды». Ее отличное название было заимствовано у Троцкого, в то время отнюдь не большевика. С 1908 года Троцкий издавал за границей газету под этим именем и тайно переправлял в Россию. Но ложь в «Правде» начинается прямо с подзаголовка. Газета основана В.И. Лениным 5 мая 1912 года. На самом деле Ленин, живший тогда в Париже, даже не знал о выходе «Правды». Он писал Полетаеву, редактору газеты «Звезда», «Напишите мне скорее о ежедневной газете, каков ее формат, какой длины статьи могу я в ней публиковать». Первая статья Ленина появилась только в 13-м номере «Правды», а вторая в 63-м. Редакторы часто сурово редактировали статьи Ленина, и 47 из них даже не напечатали, в корзинку отправили. Ленин кипел гневом, что их ему не вернули, и писал: «Любой корреспондент даже в буржуазной газете потребовал бы возвращения». Ну, в общем, сплошная «правда» в кавычках.
Леонид Ильич, могу вас тут перебить? У меня есть сенсационное совершенно сообщение. В моей коллекции есть оригинал этой самой газеты «Правда» за номером 1 12 года. Я ее в крепком пластмассовом пакете держу вдали от лучей солнца.
Ну и там никакого Ленина, конечно.
Да.
6 мая 1727 года, 275 лет назад, скончалась после всего двухлетнего царствования Екатерина I, вдова Петра Первого. Ее настоящее имя Марта Скавронская. Фактическая власть при ней принадлежала Меншикову, который вместе с гвардией и возвел ее на престол после смерти мужа. 7 мая 1727 года, на следующий день, на царский трон был возведен 12-летний мальчик Петр Второй. Это опять же было делом рук Меншикова. Петр Второй, доживший всего до 15 лет, был внуком Петра Первого, сыном царевича Алексея, приговоренного отцом к смертной казни, но умершего в тюрьме. 8 мая 1712 года, 290 лет назад, Петр Первый перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. Через 206 лет Москва опять стала столицей. В наши дни значение Санкт-Петербурга быстро растет. И кто знает, кто знает.
Да, слухи ходят всякие.
8 мая 1952 года, 50 лет назад, была, наконец, основана важная для нашей профессии Международная федерация журналистов. Просьба не путать с Международной организацией журналистов, существовавшей с 1946 года. И эту организацию создал Международный отдел ЦК КПСС. Как все прочие подставные организации, Всемирный совет мира, Международную федерацию демократической молодежи, Международную организацию юристов-демократов, Международную демократическую федерацию женщин имеем легион. И все жили на советскую валюту. Об этом хорошо рассказано в книге Владимира Буковского «Московский процесс». 9 мая 1872 года, 130 лет назад, родилась оригинальнейшая русская писательница Тэффи. Это псевдоним Надежды Лохвицкой. В отличие от большинства человечества, она обладала феноменальным чувством юмора. Но кто, кроме нее, мог придумать такой железнодорожный груз? Вагон дирижерских палочек. Кто мог так описать городскую сценку? Извозчик на Петроградскую, 15 копеек. Извозчик ответил коротко, но сильно. Завязавшаяся беседа состояла главным образом из взаимных пожеланий. С 1920 года и до кончины в 80-летнем возрасте Тэффи жила в эмиграции в Париж.
Спасибо, Леонид Владимирович. Для того, чтобы ввести нас в соответствующее состояние духа и души для возврата к беседе о мусульманстве, мы сделаем промежуточный шаг от, скажем, русского сознания через русскую музыку Римского-Корсакова. Шахерезада Римского-Корсакова. Мы возвращаемся к беседе с Равилем Бухараевым, автором книги, еще не опубликованной, и мы говорим о разных стадиях исторических мусульманства. Меня интересует самое начало, знаете почему? Вот, скажем, каждый из нас может сесть под дерево, быть просветленным и пытаться кого-то обратить в откровение, пришедшее ему сверху, и боюсь, что из этого, как правило, ничего не выйдет. Каким образом сила откровения Мухаммада была такова, что в течение буквально нескольких там коротких лет огромное количество народа с колоссальным энтузиазмом принялось расширять и прозелитировать, и завоевывать, и создавать арабскую империю?
Вопрос удивительный, очень мудрый, но и очень сложный вопрос. Я думаю, что, во-первых, следует сказать, что проповедь Мухаммада, святого пророка ислама, до того, как его стали признавать, что на самом деле 13 лет в тяжелейших условиях. 13 лет его гнали, издевались над ним, и издевались, причем пытали, мучили и убивали его соратников, которых было очень немного, но 13 лет — это, конечно, колоссальный срок.
Можно было и усомниться.
Кто это делал?
Можно было...
Христиане?
Это делали не христиане, нет, это делали мекканские язычники, которые жили тогда в Мекке, роды благородные, значит, которые, в общем, очень хорошо зарабатывали на ежегодном хаджи, который шел и тогда.
Хаджи был?
Да, в Каабе тогда стояло 365 идолов.
Каждый
идол для...
На день.
Да, на день, да. И поэтому со всей Аравии приходили люди, приносили жертвоприношения, платили в город какие-то деньги, то есть им было это выгодно. И когда он стал выгоднее говорить о том, что никаких идолов не существует, конечно, било не только по душе, но и по карману очень сильно. Поэтому в данном случае изгирели, конечно, они соответственно.
А Кааба стояла и как?
Кааба стояла. Более того, Кааба, по убеждению мусульман, это вообще первый храм человечества. Мусульмане-то верят, что его восставили, что его построил Адам, как первый пророк, а восставили его Авраам с Ибрагимом.
Да?
И поэтому вот тут есть целая история.
Это не просто там купка.
Вообще из археологии известно, что почти все церкви стоят на предыдущей церкви, которая стоит на предыдущей церкви и так далее. Сколько там вниз не копая, все время это святое место, оно притягивает. Ну, я думаю, Каабе-то, по крайней мере, можно указать, что 2000 лет до ислама она была стояла. И вот в данном случае, я думаю, самое важное, что, кстати, колоссальным уроком, наверное, является и для нынешнего ислама. Я думаю, помимо, конечно, божественного произвола, во имя божественного откровения, которое действительно содержалось в том, что говорил Мухаммад, колоссальное значение имело его личный пример. 13 лет стойкости в этих условиях, когда он потерял абсолютно все, он был одним из самых видных людей в Мекке. Он потерял абсолютно все, он, так сказать, уходил, проповедовал на улице, и, так сказать, чуть ли не камнями его забрасывали. 13 лет. И, несмотря на это, ничего с ним, вот, в нем ничего не изменилось. В нем не было никакого фанатизма. Говорит, что он очень мягкий, спокойный человек со светлым лицом. Который, так сказать, большим состраданием относился к людям. Еще до того, как к нему пришло мусульманское откровение, его называли Сиддик, то есть правдивый. Да, он был одним из самых честных купцов в Мекке. И в этом смысле удивительно, что сомневаться-то не приходилось, потому что человек до 40 лет не соврал ни разу. С чего это вдруг он начинает врать? Причем так, чтобы все потерять, да? А не что-то приобрести. Вот это обстоятельство, чисто человеческое. Ну, а потом его стойкость уже в Медине, когда ему пришлось уехать в Медину из Мекки, когда уже американцы стали нападать просто откровенно военными силами, и он должен был организовывать уже не просто как пророк, пророчество, а организовывать какое-то сопротивление, то есть становиться светским государем, да, светским владыкой. И создавать, в принципе, государственность совершенно заново, на совершенно новых основах. И поэтому, когда действительно вот так в 2000 году пытались найти список самых великих людей человечества, 2000 лет людей, то выделили его как первого, и тогда на автора, в общем, напали со всех сторон, ну что ты вообще, говорят, творишь? Есть, говорят, Галилей, есть Коперник, но мало ли кого нет. А почему именно вот этот араб, почему этот пророк? Ну, к сожалению, я, говорит, может, и не хотел бы этого делать. Но вот если сравнить его жизнь, да, и сравнить вот его достижения, его убеждения и их соответствие в достижениях, то нет не только человек, который может равным быть ему, нет даже людей его порядка. Потому что он создал государство, философию, религию, то есть религию, так сказать, выразил, да, и все на протяжении 20 с небольшим лет. То есть он абсолютно, вот, как говорится, воплотился, да, то есть, как говорят, что человек востребован, не востребован, очень много всяких вот таких печалей существовало. Вот он был востребован абсолютно до последней, так сказать, клетки своей. Он полностью воплотился, он исполнил полностью то, что было возложено на него. И в этом смысле, конечно, люди, которые его окружали, просто видели его пример, видели свет, который от него исходил. Я думаю, это, конечно, укрепляло. Да и я думаю, что вам это и разница между пророками и людьми, которые сейчас вот вышли бы в Гайд-парк и начали бы что-то проповедовать, понимаете? Видно праведность. Праведность ее нельзя определить по бумажке. Не по догмам ее нельзя определить. Ты выполняешь ли эту догму, выполняешь ли ту. Праведность, она видна. Ну, она видна и чувствуется, в общем.
Книга ваша навеяна как бы ностальгией по этому откровению. Потому что вы хотите вернуться к корням, вы хотите расследовать. Это первый источник.
Корням это первый порыв. Это первый порыв всякого человека вернуться к корням, и это не свойственно ни одному только исламу. Знаете, сколько существует еще социалистов сейчас на свете, разного толка и троцкисты, и говорят, нет, это все было неправильно воплощено, давайте вернемся к корням и все сделаем. Нет. Я по-другому смотрю на это. Я верую в откровение. Я верую в то, что Бог один.
И откровение его поэтому не может драматическим образом, так сказать, различаться от эпохи к эпохе, от народа к народу, от человека к человеку. Вот все является знаком для людей разумеющих, как говорит тот же самый Коран многократно. И поэтому вот геном человека, который недавно расшифровали, говорит о том, что все люди, независимо от расы, национальности, чего угодно, любого происхождения, у них генетический состав и генетическая вот формация на 99,9% одна и та же. Понимаете, то есть на самом деле люди не то что братья, они гораздо больше, чем братья, но на самом деле практически одно и то же, несмотря на то, что они могут разниться абсолютно во всем, понимаете, остальном. И вот это навевает ту мысль, что откровение тоже должно направляться всем людям, и его философская суть, эволюционная суть должны быть одной и той же. И я начал это дело как-то смотреть, и я вижу, что получается такая вещь. Приходит откровение. Божественное откровение. И его, оно поверяется практике. То есть откровений бывает много, и они не остаются в истории. Мы смотрим на то, как осталось в истории, что что-то произвело, создало. Вот так, как создало христианскую цивилизацию, как исламскую цивилизацию, буддийскую цивилизацию. Но потом происходит догматизация. Откровение, именно потому, что, во-первых, это очень ответственная вещь, а во-вторых, удобно для большинства догматизировать. Знаете, выполнять какие-то определенные обряды, и все. Особенно не задумываясь, а заниматься остальными делами. Эта догматизация идет, и вместе с этой догматизацией, на самом деле, цивилизация переживает свой упадок. Вы уже упоминали энтропию, да, что любое общество, как замкнутая система, если в нее не входит новая какая-то информация, новое знание, или не переосмысливается старое знание по-новому, на новом этапе, в новых условиях, оно, в конце концов, обречено на упадок. И так это все это и происходит. Поэтому то, что происходит сейчас в мире, это как раз ностальгия по откровению, потому что настало время посмотреть не столько на корни ислама, которые абсолютно самоценные и не нуждаются ни в каких оправданиях, с моей точки зрения, а именно на то, что произошло, какие наслоения возникли. Потому что фанатизм, радикализм – это, конечно, наслоение. Вот понять корни этих наслоений – значит понять корни радикализма.
Ну, так просто для справки, слово «энтропия» из второго закона термодинамики. Леонид Павлович, поправит меня, если что не так.
Всякая замкнутая система, оставленная, предоставленная сама себе, накапливает энтропию.
Правильно.
То есть уровень хаоса и уровень
хаоса. Энтропия – это функция состояния. Да, совершенно верно. Энтропия стремится к максимуму, а максимум – это хаос.
То есть, грубо говоря, комнату оставь, она станет только грязнее, не чище.
Да, совершенно верно. Но ведь вы понимаете, Равиль, вот что интересно, если обратиться к нашим дням. Сейчас есть много движений, есть партии. Ну вот в Узбекистане, например, есть партия Хизб-ут-Тахрир, наверное, знаете. А цель очень простая у этих организаций. Создать единый всемирный халифат. Создать всемирный...
Мало ли кому всемирный. Чего хочется, да. Понимаете? Ну, халифат, и как единство создается, то не, человеком создан быть не может.
Равиль, дорогой мой, подождите, подождите. Был такой Теодор Герцль, который заявил, что он хочет создать единое еврейское государство.
Не единое, а простое.
Что? И не единое, а простое.
Какая разница?
Ну, не важно. Ты ведь создал...
Ну, не в одиночку же у него.
Понимаете? Ну, с небольшим количеством.
Мы не говорим о всемирном государстве. Великобритания, США, совсем небольшим количеством.
Но мы не говорили о... Герцль не говорил о всемирном завоевании.
Почему же? Может быть, и халифат создадут?
Если так же США и Великобритания будут помогать
создать... Великобритания... Не, Равиль, тут я должна сказать, вступиться немножко. Великобритания всеми силами препятствовала созданию государства Израиль. Соединенные Штаты, да, и Советский Союз, но не Англия.
Я понимаю, о чем вы говорите, но мы опять говорим о партиях. Ислам – это вера, ислам – это религия, ислам – это убеждение. Партия – это вещь политическая.
Нет, мы сейчас говорим не о партии, если я правильно понимаю.
Она зародилась не
в... Мы говорим о том, что масса, так сказать, движений в исламе все время говорит о том, что ислам должен стать всемирным. То есть они должны завоевать Европу, и Европу из христианской сделать.
Так же говорит и христианство.
Когда-то говорит. Не.
Ну, ради бога.
Господа, наше время подошло к концу, к сожалению. И сегодняшняя передача, наш сегодняшний севооборот, является лучшим примером, что такое энтропия. Начали за здравие, как говорится, кончаем за упокой. Мелким применением всемирной какой-то вечной идеи.
Я хочу поблагодарить нашего гостя Равиля Бухараева. Надеемся, что книга его
будет успешной. Мы ему налили красного вина, но пить он его не будет. Почему? Мусульманин.